Всем привет, это тот самый Шурале. Я иллюзионист из Санкт-Петербурга, предприниматель и основатель нескольких бизнесов. В подкаст я приглашаю разных гостей, которые меня интересуют как личности. Я уверен, что мои гости очень предприимчивые, но, как говорится, нет предела совершенству. В первом сезоне я хочу с ними поговорить про то, как можно улучшить себя, свою деятельность и к чему это может привести. Всем хорошего прослушивания, поехали! Сегодня у меня в гостях Алина Обухова, она является кофаундером компании
Ты же на английский ходишь. More than sweets. Больше, чем сладости, если перевести на русский.
У меня вообще не получается сказать это название, в общем, она расскажет о нем сама. Она делает классные десерты без сахара, которые можно потом как-то заморозить, и кто занимается и работает в кофейнях, может просто их купить и выложить у себя, а кофейни уже это все продают. В общем, такой бизнес для бизнеса получается, так? Ну, я особо в этом не разбираюсь, поэтому Алина расскажет об этом сама. Знаю только, что классное название – Dark Kitchen. Это такая вот направление бизнеса. Много поговорили, пофилософствовали про то, что зачем задавать вопрос, кто мы, и если его часто задавать, то что из этого получится. Алина в свое время уехала в кругосветное путешествие без обратного билета и рассказала, как она там тусовалась и какие мысли ей вообще в голову приходили. Еще поговорили про то, что не нужно останавливать поиск новых кадров, и очень много лайфхаков Алина рассказала, и если прислушаться к ней, то можно почерпнуть много полезного. Всем приятного прослушивания. Поехали.
У меня вместе с партнером небольшое производство натуральных десертов. Мы готовим без сахара, без лактозы, без глютена, без продуктов
типа как
животного
сахар,
произрождения. Вот, слушай, без сахара это...
Забыли сахар, знаешь?
Знаю. Классные ребята. Они... У них больше все-таки заведения. То есть у них формат стационарного заведения. Мы работаем как Dark Kitchen. Мы работаем...
Dark? На... Kitchen?
Dark Kitchen.
Клёво.
То есть к нам зайти просто так...
Типа Darknet.
Ну, почти.
Dark Kitchen, кстати, это какая-то как будто незаконная история, не находит?
Нет. Ну, например, готовый кичен или кухня на районе. Они работают в формате Dark Kitchen.
Подожди, кухня они... на районе я слышал, да. А еще как ты сказал?
Готовый кичен. Ну, это их конкуренты, они по Питеру.
А они что делают вообще? Типа Яндекс.Лавки?
Они... Нет, они готовят. Они готовят
я
типа
все
домашние.
Слова сказал, которые знают твою еду.
Они готовят обеды. Завтраки, обеды. Формат типа домашней еды, которую ты можешь заказать, когда ты не хочешь париться, чтобы готовить,
крутя.
Не хочешь, когда ты устал от ресторанной еды какой-то, и ты хочешь просто борща, котлет, пюре и что-то еще.
А, то есть это такая история про тех, кто очень занят, и они хотят заказать.
Ну, да? Насколько я поняла, бизнес-модель ребят, да.
Ну, прикольно, кстати, это такая, это типа как самокат, потому что иногда в самокате заказываю суп, который готовый уже, да, и он в стакане просто в микроволновке разогрел. А тут домашняя история.
Ну, насколько я понимаю, что да, я давно не... Не пользовалась их услугами, но если вернуться к тому, что такое Dark Kitchen, это вот они.
А, и ты для них что-то делаешь, да?
Ну,
типа готовишь суп именно
блин,
ты,
нет,
да?
нет. Мы готовим десерты.
А, десерты.
У нас есть два канала сбыта. Это розница и это мелкий опт. Мы отгружаем розницу через разные каналы. У нас заказывают десерты. Как правило, это подарочные наборы. А если это оптовое направление, то это десерты в заморозке, которые приезжают в ресторан или в кофейню в заморозке, ребята их дефростируют и подают.
А, выдавая это за себя, за свое?
Слушай, по-разному. Кто-то выдает за себя, кто-то говорит о том, что это мы. Да?
А. Ну, там лейбл какой-нибудь наклеиваю, все, да?
Ну, не у всех, но в целом, да.
Слушай, интересно. А как ты вообще к этому пришла? Как ты оказалась там в этой истории?
Вообще во всех своих...
Тебе нравится это вспоминать?
Слушай, да нет, во всех своих проектах, которые у меня когда-то были, я оказывалась каким-то странным образом. В какой-то момент у меня был фудтрак. Нам с бывшим мужем показалось, что мы были в путешествии, и когда нам нужно было закончить наше длительное путешествие, мы думали, окей, мы сейчас вернемся, что мы будем делать? Мы посмотрели фильм «Повар на колесах», ну или как-то так, где чувак ездил на машине и продавал, ну, там, короче, готовил.
Ну да.
Думал, блин, круто,
ну,
всегда хотела готовить и так далее. А у Артёма была страсть к старым американским машинам, поэтому мы прилетели в Питер, купили GMC Вандура какого-то там лохматого года, переделали его сами в фудтрак.
А это что за машина?
Старый американский вэн. Он был когда-то кемпером, мы разломали все, что было кемпером, построили там кухню, поставили кофемашину.
А где ты это заказывал, этих людей, которые это все будут тебе делать?
Мы делали это руками.
Ну, то есть, смотри, ты вот у тебя стоит фудтрак, ты говоришь, пойду-ка сломаю то, что внутри, или как? Берешь молоток, ломаешь?
Ну, да.
Блин, ну это клево, что ты берешь и делаешь. Это вообще круто.
Начался сложный и интересный период в моей жизни, в котором я потерялась. Ну, наверное, все к тридцаточке теряются. Вот, типа, кто я, что я, как я. А, у меня еще на это наложилось рождение ребенка. Рождение ребенка — это тоже интересный этап. Вот, и там пошло в ход все: дизайн человека, значит, астролог, психолог и вся вот эта история. И
круто, в одной из сессий... обожаю эту историю.
Согласна. На одной из сессий с психологом она такая: давай, хочешь, я сейчас прохожу обучение по предназначению, и мы можем с тобой чуть-чуть поработать в этом направлении. Я говорю, давай. И, короче, я написала себе список того, что бы я хотела дальше попробовать еще, что я еще не делала. На тот момент у меня был салон красоты, от которого я пыталась избавиться уже года полтора, потому что либо нужно было идти в масштабирование, видимо, я боялась, либо нужно было оставлять все как есть.
И ты понимала это, да, что ты боишься?
Сейчас я понимаю, что я, ну, да, что это было... На тот момент, конечно, нет. На тот момент было миллион отговорок, почему нет, почему это не надо, почему, да, короче, жестко. И так хорошо. У меня был салон красоты, и такая, думаю, надо что-то делать. Салон красоты я уже года полтора собиралась завязать, потому что когда я там, он работает, как только меня нету, и там стоит какая-нибудь, не дай бог, управляющая или что-то еще, все идет сразу. И написала я вместе с психологом на одной сессии список того, что бы это могло быть. И первым пунктом, почему-то непонятно, было производство натуральных десертов без сахара. Возможно, потому что на тот момент я отказалась от сахара, от продуктов животного происхождения, и мы с мужем заказывали у девчонки эти десерты. Мы были не в стране, и так нигде я не пробовала вкуснее, чем они были у Милы. Ну, вот, прям вот очень вкусно. И все, я пошла прям по списку. И он был первый. Я позвонила Миле, начался как раз карантин, вся вот эта история. Она говорит, не могу с тобой разговаривать, я в токсикозе в ужасном, плохо мне... Вот когда приду в себя, тогда созвонимся, я тебе расскажу, что там тебе нужно. И такие, я уже когда обо всем об этом забыла, потому что это же сюрреализм очень интересный. Плюс у нас был перелет там на последних самолетах с миллионами пересадок. Когда все началось.
Подожди, это когда карантин был?
Когда все началось, да. Мы были на Бали.
В 2020 году, да?
Да. И не собирались оттуда уезжать. Но какое-то общее давление и понимание того, что чего, непонятно, нам точно врут, а кто нам именно врет, и так далее.
А работа где у тебя была?
У меня на тот момент еще работал салон.
А, и он тебе приносил доход, то есть удаленно, да?
Приносил доход он мне, и муж мой приносил доход
нам. А муж-то где работал?
Ну, и неважно.
Ну, где-то работал. Короче, деньги были.
Да, да, муж
мне предприниматель. Позволяли жить далеко, да?
Да. И что, созвонилась я с будущим нашим шеф-кондитером.
С Милой, да?
С Милой. Для того, чтобы узнать, просто узнать, что нужно для производства, из чего это готовится, чтобы посчитать бизнес-модель. И что-то так получилось, что мы с ней поговорили.
Ну, ты же не училась ни на какого там бизнес-счетовода.
Нет, нет, нет.
Просто решила... Вообще,
это мой не первый бизнес. Ну, то есть, это не мой первый проект. Первый проект у меня был как раз салон красоты мне было. Он работал просто долго. Мне было, наверное, лет 19. И у меня был вендинговый аппарат. Как бы не смешно это звучало. Блин, ну это было классно.
А вендинговый — это что?
Вендинговый?
Для слушателей. Не, погоди, я знаю. Это коробка, в которой автоматически выпадает херня.
Да, там просто... еще был кофе, горячий шоколад.
Мне знакомый предлагал с ним вместе купить этот автомат, я что-то забил.
Я сама его обслуживала, это было интересно. Ну, это было честно интересно.
Ну, клево, да, круто. Блин, это не каждый делает, это же просто особый слад ума у человека.
Какой?
Не, ну серьезно, ты берешь и делаешь, а кто-то сидит, думает, я хочу бизнес.
Автомат, кстати, он был прям под
определённой локацией. А сколько можно на нем зарабатывать?
В какой-то момент аппарат приносил мне 1050. Один.
50 рублей. Ой, 50 тысяч
один месяц. Ну, он это был не единственный мой доход, это было просто типа как один из.
Ну так, немного, но...
Это, слушай, это было, знаешь,
геморрой,
когда?
Да, или как?
Это когда было-то? Это было, когда мне было лет 20, наверное.
Ну, типа, допустим, это было давно. Ну, сколько тебе сейчас, 25?
Спасибо, но я говорила, что мне 30.
Ну я лично запоминаю. Просто тут 50 тысяч, ну 20 лет назад нормально. Ну, на 50 тысяч можно, в принципе, что-то жить.
Блин, да ну давай так, это просто один аппарат, они там денежки засовывают и кофе получают. Он стоил 20-25 рублей сам, наверное, напиток. И все, нет, это я чистой прибыли тебе говорю, оборот, наверное, был больше.
Ну, а что там, кофе надо засыпать?
Засыпать кофе, засыпать горячий шоколад, засыпать сахар. Если застрял стаканчик, то связываться с администратором, который там недалеко, чтобы он пришел, поправил стаканчик.
Где ты его взяла?
Я его купила.
Рядом, чтобы человек был?
А нет, администратор, это было в бассейне, в бассейне спортивного центра. То есть мои клиенты были маленькие дети. Родители пьют кофе, пока ждут, а дети пили горячий шоколад.
Блин, я не очень люблю такой кофе, но иногда меня штырит, я думаю, прикольно, а сейчас я говняный кофе
попью. Блин, такой кофе я сейчас уже тоже бы пить не стала.
Ну, я иногда пью, потому что по фану, знаешь, типа, о, дурацкий кофе, попью. Я не гурман никакой, никакой не там, мне пофиг там, какой кофе, но иногда я думаю, ну, там же какая-то трава, может быть, знаешь, ощущение, что там дешевый кофе.
Но... Да, лучше не пить в непроверенных местах.
Вот если иногда так, стильный автомат, иногда стильный.
Если открыть вот так вот дверь автомата, и его плохо обслуживали и плохо мыли, там прям очень грустно. И... Короче, не надо пить кофе
из непроверенных автоматов. Если что, тараканы там могут быть.
Вообще запросто. Потому что если он не подключен к водопроводу, там просто ведро стоит, куда сливается все.
Сливается если... что? Остатки?
Ну да.
Слушай, интересно. Блин, это надо все мыть,
там обслуживать, аппарат да? делает, да, пробывки всякие.
А сколько стоит такой автомат? 120 тысяч?
Да я уж не помню. Ну, наверное, тысяч, да, 150 он стоил. Ну, что-нибудь такое.
Блин, прикольно. И ты его ставишь потом куда угодно. И аренду еще, да, будешь лежать?
Да.
Вроде так все просто, да?
Вообще все просто.
Вот. А что ты тогда сейчас их 100 штук не закупишь, не сделаешь?
Блин, да потому что это неинтересно.
Потом ты уехала куда-то, да, в кругосветное путешествие.
Это было круто. Это вот одно из... самых крутых, наверное, ты решений моих. Был? Нет, ребенка не было. Была я, мой муж, и наша мечта поехать в кругосветное путешествие. Мы продали.
И деньги, которые к вам приходили, да, просто?
Мы вообще поступили не так. Мы продали квартиру, мы продали... На тот момент у нас было две машины, и мы продали долю в бизнесе. Положили все деньги, значит, в карман.
Прям огромная пачка денег, да?
И что, оставили доверенности на близких, на все банки, на то, что еще не продалось. Взяли один большой рюкзак на двоих, коптер, ну, квадрокоптер. На тот момент они еще не были популярны, поэтому Артем собирал его сам. То есть у нас был квадрокоптер, он крепил туда подвес для того, чтобы там была стабилизация и так далее. И взяли билет без... Ну, билет без... Короче, без обратного билета улетели в Китай.
Билет в одну сторону.
Да. Объехали весь Китай, после этого...
Подожди, а что вы делали? Там фоткались или какое? Это был тревел чисто? Просто
это, да, был...
Развлечение, потусить, да?
Нет. Ну да, вообще, конечно, это было в первую очередь для себя. Просто для того, чтобы...
Посмотреть страну, да?
Ну, не страну вообще, да. То есть мы хотели объехать весь мир, да. У нас был определенный бюджет, он был маленький...
Ну и не было мысли тратить бесконечно, да?
Потому ну, конечно, нет.
Путешествие это в основном просто за тусовку, да?
Мы жили... Да где мы только не жили? Мы жили в хостелах.
Ну не в пяти звездах, да?
Нет, нет, я тебе говорю, что вот у нас есть бюджет, на тот момент у нас... А, салон красоты все еще был. Он какие-то, наверное... Или не был еще? Был, 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 был. Если мы продали...
Запуталась в бизнесе.
Если мы продали долю в споте, значит, на тот момент был салон красоты.
Споти это Spotify?
К сожалению, было бы классно, но нет. Нет, нет. Проехали мы Китай, проехали Вьетнам. Вьетнам мы проехали туда-обратно на байке. Тоже мы с историями все это покупали. Не, мы купили байк. Во Вьетнаме нельзя покупать технику на фаранг, или как называется. Ну, короче, на гражданин другой страны. Поэтому мы нашли чувака, который оформил байк на себя. Вот.
Ну, вот жизнь у людей.
Уехали в Камбоджу. Очень вылетели в Камбодже. Вылетели именно эмоционально. Не знаю, ты знаешь про режим Пол Пота? Ну, короче, был такой чокнутый чувак, Пол Пот, если интересно, кому может почитать, который выпилил полстраны своей. И это было вот буквально вот совсем недавно. Ну, то есть, не буду врать за года, наверное, какой-нибудь... 78-й, ну что-то такое. Ну, то есть, и до сих пор... Ну, условно, да. Нас не было, но это было вот. Типа, родители помнят. Выпилил полстраны, и вот все поколение, которое живет сейчас там, они все это помнят, они это рассказывают, и это жутковато.
Погоди, а выпилил, это что значит?
Убил.
Да ладно. Вчера он маньяк какой-то?
Нет, он решил объединить великую Кампучу. Это когда-то вот давно, условно, вот, была страна, там, Вьетнам туда входил, что-то, наверное, Лаос. И он решил, что мы давайте-ка вернем все обратно. Все, что касается города, образования, все это зло. Поэтому столицу он расселил за 3 дня. То есть он выселил, ну, типа, все эвакуировал, условно, весь город, оставил только умных ребят. Типа, сказав, что мы будем восстанавливать, ребят, с вами страну, будем учить новое поколение и так далее. И либо убил, либо посадил в тюрьму. Ну, или какие-то там были лагеря.
Жесть.
Ну, короче, жесть. Жесть из-за счет того, что мы поехали сначала в тюрьму, вот в эту. Он как музейный комплекс. Очень эмоционально, это жестко. Потом каким-то вообще образом почему-то мы решили доехать еще до полей смерти, это по типу концлагерей, за счет того, что денег у Камбоджи не было на тот момент, поэтому патроны они не тратили, чтобы тратить их на войну с Вьетнамом. Вот, поэтому они забивали их мотыгами, ну это жесть, ну прям жесть.
Это вам все рассказывали?
Ну да, это рассказывали пока, я не знаю, можно такие вещи назвать экскурсиями? Ну, наверное, можно. Вот. И чё?
Потом мы поехали
и чё,
после
и
этой...
И чё? После этой...
Типа вообще кругосветку, что ли, сделали?
Мы хотели сделать, но какой-то был год, какой-то... Когда у нас первый раз скакнул курс?
Ну, хер знает. Ну, 8-й, может?
Нет, не 8-й.
14-й.
Вот, 14-й, значит. И у Артема. А у Артема сильно заболела бабушка, или у нее был. А, нет, у нее был инсульт, и мы приняли решение вернуться, чтобы успеть побыть с ней. То мы одним днем улетаем, и только мы прилетаем, как хоп, и наш бюджет уже совсем другой.
А, жестко.
Мы такие, ну и ок. Значит, оно и не нужно сейчас возвращаться. Вот, так, к сожалению, кругосветка наша не закончилась. Но я непременно съезжу потом. И продолжу ее.
Но это все равно круто, потому что ты, как бы, во-первых, это процесс какой-то интересный, да, который в жизни происходит у тебя, и ты потом, ну, есть что рассказать, потому что ты пример человека, который никуда не ездит, ему нечего рассказать, и он такой, ну, типа, вот моя жизнь такая. А у тебя уже такие интересные истории есть, как минимум,
поездки. Ты знаешь, это первый раз, когда я остро почувствовала, что я могу менять сама свою реальность. Это вот когда ты подумал, принял решение... И вот я уже чувствую, как я еду на машине, и я уже точно знаю, что я вот сворачиваю с того пути, который у меня был, и поворачиваю там на какое-то количество градусов.
Да,
совсем в другую сторону.
Мощно.
А, наверное, поэтому я люблю запускать новые проекты. Потому что ты придумал, и потом ты видишь, как это реализуется.
Да, прикольно.
Обратная сторона этого, это моя слабая сторона, это выстраивание процессов, структуры и всего остального.
То да и вообще меня... нового опыта, потому что это же другая сфера совсем. Ты любишь новые проекты в другой сфере или в похожей?
По-разному, скорее в другой.
А просто когда в другой, там уже нужно еще с нуля все изучать, вообще рынки.
Вот эта часть мне очень нравится. Вот когда нету ничего, а потом ты придумал, построил команду и что-то... И что-то появилось, это круто. А потом, когда нужно это масштабировать, когда нужно настраивать процессы и заниматься рутиной, моего ресурса не хватает. Пока еще, к сожалению, я знаю, что могу. Пока еще не было ни одного такого проекта, в котором мне получилось очень классно поставить кого-то дальше. Возможно, это вот зона моего роста, и следующий мой проект будет в каком-то сильном партнерстве, при котором человек будет... классно продолжать. Пока такого, да, не случилось.
Мне в команде вообще невозможно. Я даже не могу представить, чтобы я кому-то доверил что-то свое. Я вообще к делегированию так отношусь, и к разделению бизнеса на двоих. Это для меня вообще какой-то страшный сон, потому что я не представляю, как можно не поссориться с этим человеком. Если я буду с ним дружить, там, и он будет моим бизнес-партнером, я буду бояться, что он там
не то, что кинет меня, а утупить что-то. Я ему говорю, слушай, надо так. Он будет не делать это, лениться или что-то еще. Как можно ему доверить? Какие у тебя есть вообще советы для тех, кто боится сделать бизнес с партнером или командой?
Слушай, это так же, как строить отношения? Просто идти в это, да... Да, может быть,
но
больно.
Ну, отношения бывают кайфовые, просто ты там нашел человека, с которым тебе клево, и живешь, не паришься, знаешь. И не строишь даже отношения, у тебя все такой вайб потрясающий, ты с этим человеком просто, у тебя максимальная с ним, максимальный мэтч, ты просто с ним ходишь, тусишь, и не паришься. А тут надо такой, так, подумаю-ка я, как с ним жить. Типа, начинаю выстраивать бизнес-отношения.
Разделять? Разделять личное и рабочее. У меня плохо это получается.
Да? А у тебя...
Меня перетекает в личное. Mm-hmm. Я не люблю прощаться с людьми из команды. Так. Ну, сейчас я начинаю, ну, за счет того, что уже много разных людей сменилось, и были сферы, в которых это определенные люди, ну, по типу, например, мастера ногтевого сервиса. Надеюсь, никто меня таким сейчас не слышит. Блин, это особый класс людей.
Mm-hmm.
Там есть классные девчонки, есть классные ребята. Но в большинстве случаев, ну, вот, ну, нет. То есть для того, чтобы выбрать кого-то своего, одноволнового и с тем, с кем хочется работать, пришлось прогнать очень много людей через себя. И когда вот ты прогнал и нашел и вырастил, блин, почти как к ребенку ты относишься. Ну, то и когда он говорит, слушай, я, короче, решила,
я пошла. А он тебе уже такой близкий, да?
А он, конечно, уже, блин, как так? Нет. Нет, пожалуйста.
И начинаются такие потом, наверное, депрессии от этого, возможно, словить такую, как бы...
Каждый раз я себе напоминаю, что все такие позиции нужно постоянно искать.
Угу. Ну как... и расставаться с человеком, получается.
Нет, когда у тебя большая команда, вот, например, если взять мастеров ногтевого сервиса, у тебя там работает какое-то количество людей, и ты не прекращаешь поиски. Потому что ты можешь сделать все классно. У тебя может быть конкурентоспособная заработная плата, у тебя могут быть классные условия, у тебя может быть... Да все у тебя классно. Но люди уходят не потому, что ты плохой, а они уходят, потому что у них меняются жизненные обстоятельства. Она забеременела, она уехала, она вышла замуж, она просто выгорела. Ну, короче, как все люди. Поэтому не нужно останавливать поиск. И если ты не останавливаешь поиск новых кадров, потеря старых не такая болезненная. А если ты расслабился, такой думаешь, ну вот, есть, короче, 10 человек, они классно работают, и все ничего дальше не делаешь.
Ну, типа, как конвейер, ты не боишься, что это выглядит, как будто ты такой человек, который не парится по твоим сотрудникам. Ты типа такая, да все, постоянно ищу новых, потому что ты, скорее всего, уйдешь потом. И это, типа, нормально.
Это надо приурочить к масштабированию. Я, к сожалению, я тебе говорю, что я напоминаю себе каждый раз об этом, но, к сожалению, забываю. И каждый раз, когда какой-то ключевой сотрудник. Ты такой, блин, ну ты же знала, что надо так, ну что да, не надо что было не останавливаться. Так постоянно происходит.
Прикольно, прикольный такой лайфхак. Постоянно искать новых людей. А где их искать вообще? Просто какие-то вакансии располагать или что вообще?
Ну, по кондитерам могу сказать, что за счет того, что у нас производство сравнительно простое, это не классическая кондитерка, на которую люди долго учатся, мы пришли к тому, что мы не ищем готовых кондитеров. Потому что готовому кондитеру не очень это интересно. Если я, сколько там мне, 5-6 лет учится на кондитера, мне хочется там делать эти эклеры сложные, что-то там. А здесь ты берешь натуральные ингредиенты, смешиваешь их, замораживаешь, и все. Ну, то есть тут скорее нужно, чтобы человек был быстрый, активный, и мне было комфортно в первую очередь с ним работать.
А что он должен делать?
Смешивать ингредиенты по тех картам. Ну, как, готовить по тех картам,
повар,
собирать.
Что ли, получается?
Ну да. Ну, повар-кондитер.
Повар-кондитер, блин, прикольно.
Поэтому мы ищем не готовых кондитеров, мы ищем молодых, активных ребят.
Угу. Ты сейчас кого-то ищешь?
Я сейчас ищу
типа,
кондитеров.
Ты в поиске,
да? Да. Я постоянно в поиске.
Чтобы, может быть, есть какие-то супер талантливые ребята, которые хотят тебе показать свои умения.
Тогда мы ищем менеджера продажи. Он же торговый представитель.
Да, ну менеджер по продажам, это вообще такая история, потому что надо же... Ну, вроде, да, типа звучит менеджер по продажам, но это же круто, когда ты умеешь продавать, от него все зависит.
Да.
Я вот недавно был в салоне BMW, делал шиномонтаж, лезли на зимние, на летние колеса, и ко мне подошел мой менеджер, которого я полгода назад покупал машину, и такой, ну как, Роман, здравствуйте, как дела? И прикольно, то есть он поговорил, вроде такой small talk небольшой, но он уже просто поговорил, я понимаю, что ему вообще... на самом деле, на
меня. Не факт. Ну, ну ладно, хорошо. Типа, да,
ну,
ты прав.
Да, ну, нет, он для работы, да, это клево сделано, но в целом понятно, что как дела, я, типа, не расскажу ему, слушай, я вот сейчас и начну, знаешь, там тебе...
Ой, вы, знаешь, не очень.
Да, или наоборот, ему что-то спрошу, а у тебя, типа, мне вообще, знаешь, похер, на самом деле, не, даже и не спрошу его, если мне интересно, я не буду спрашивать. Для красоты. Хотя, знаешь, для комьюнити, для вот этого общения, человеком хорошо бы спросить там, а у вас как, типа, того. А как вот в другой стране, где ты была, там же люди по-другому вообще, менталитет вообще другой.
Да, конечно.
А там бизнес тоже так можно построить? То есть ты там не можешь открыть... Вот подожди, ты когда здесь, в России, поставишь этот автомат, когда у тебя здесь, ты здесь в этой стране, у тебя там, например, бизнесы, они все работают, а ты в другой стране, и ты там тусишь, отдыхаешь. А можно ли там, продолжая тусить, отдыхать, открывать там бизнес?
Ну, конечно, можно. Конечно, можно. У меня не было никогда цели строить офлайн в другой стране. Ну, пока.
Блин, а вот это именно офлайн у тебя, потому что у меня что не, блин,
нет, была, 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 была. Мы так переезжали вместе с фудтраком, перед тем, как продавать фудтрак. Мы рассматривали вариацию, как можно сделать так, чтобы он работал. И уехали в Португалию. И у нас была мысль о том, что мы, возможно, надолго останемся в Португалии. Там была вариация с небольшим отелем, либо с тем, чтобы перевести фудтрак и работать там, потому что там больше теплых солнечных дней. Вот. Мы доехали, узнали, что там, к сожалению, на тот момент это было тоже не полностью легально.
Ну да, это что-то всё.
И забили на эту идею. И продали здесь ребятам фудтрак в какой-то южный город, я уж не помню, куда.
А слушай, я вот недавно был на тусовке в Севкабель-Порту, там была история гараж-сейла, когда там все продают свою одежду, кто чего дома расхламился, и там все выкладывают, там, короче, такая тусовка, прям куча, как секонд огромный, только весь вот этот вот порт, где вот эта история, где была в Севкабеле,
когда там
насквозь проходишь, вот это все пространство, где выставки там всякие. На втором этаже там еще была выставка вот недавно. Какая-то. И вот это все место было заполнено одеждой, и в конце стоял фудтрак вот этот с едой. Я так посмотрел, думаю, блин, интересно было взять интервью у человека, который хоть как-то связан с фудтраком, потому что это тоже такая... Ну, выглядит это необычно, как-то романтично даже, когда у тебя вот эта машина.
Однозначно. Да,
и ты куда-то, что-то там происходит, и там люди.
И вы приезжаете. Мы постоянно ездили на разные мероприятия. То есть, по факту... Но я могу говорить за тот момент времени, когда это было. Это было лет, наверное, 6 назад. Может быть, больше, может, чуть меньше. Сейчас сложно так. На тот момент ты не мог в городе официально встать, вот, просто арендовать землю. Либо мог, но это было очень сложно, проходили тендеры, либо ты, к сожалению, да, либо ты плачешь решалом. И фудтраки тогда на тот момент только-только появлялись. Мы до сих пор с тусовкой ребят, которые в самом начале были, у нас было, наверное, 6-7 всего проектов, общаемся. Вот, мы ездили просто по мероприятиям, как раз вот по типу... Фестиваль ВКонтакте, какой-то серферский.
Типа турнир. Там гиг-пикник какой-нибудь,
да? Да-да-да. Там, где нету никакой еды, мы туда приезжали, кормили людей и уезжали. Но это интересный движ. Это ты каждый раз готовишься к мероприятию, ты каждый раз
закупаешь продукт. Но не ты же сама.
Мы делали все сами.
Блин, клево вообще. Всегда ощущение, что кто-то что-то не делает, лишь бы не ты. А на самом деле это круто, что ты идешь, что-то там покупаешь. Как это все происходит вообще? Расскажи.
Кстати, даже первое меню разрабатывали... Нет, наврала. Первое меню мы разрабатывали не сами, а вот второе и дальше мы разрабатывали сами. А у нас были гриль-чизы. Вот сейчас, кстати, в Футуре или еще где-то вот есть... Блин, я, кстати, обратила внимание, что очень часто я говорю о том, что этого на тот момент не было на рынке.
Да.
А сейчас я поворачиваюсь, и на каждый проект, блин, этого очень много. Это получается, сколько раз мне не хватило смелости, чтобы уйти дальше и масштабнуться. Да. Либо даже не смелости, а, может быть, какого-то важного человека, который бы меня пушнул и сказал, что, блин, Алина, или денег бы мне дал на развитие.
Ну, типа бизнес-коуча какого-то или бизнес-психолога.
Да, да. Не знаю, сколько раз я это сказала, но очень много раз подумала о том, что почти любое направление, которое так или иначе было в моей жизни, когда я начинала, на рынке этого либо вообще не было, либо он был вот в самом начале. Ну, то есть, типа, я где-то была...
Прикол.
В начале.
Ну, это, конечно, одна из составляющих успеха, я думаю, потому что когда случился коронавирус, и фокусы прекратили свое существование, и все закрылось на законодательном уровне, когда все общее, да, мероприятия развлекательные были запрещены, просто элементарно люди перестали отмечать там мероприятия, праздники. Я придумал Show Best, это компания, которая делает онлайн-праздники.
Да, я хотел тебя про нее проспрашивать.
Ну вот, и я подумал сначала, ну это сюр, типа вообще бред, кому это надо. А потом люди начали обращаться, я еще настроил таргет на зарубежные страны, где они вообще скучали у себя дома, русские, говорящие итальянцы. И они, короче, у меня заказывали фокусы, я им фокусы показывал через Zoom, и они такие, о, это клево, потому что там в Европе вообще не особо они тусят, не развлекаются, а я тут такой русский, типа, эй, прикольно. И потом я, показывая эти фокусы в онлайне, понял, что нужно... А, мы уехали в загородный дом жить в Сосново вообще, чтобы подальше, когда включили маски уже официально.
Да, мы тоже за городом жили.
Я испугался, думаю, блин, ну это уже слишком, типа, чтобы маски, сейчас, правда, уже всем пофиг.
Ну, блин, кто бы знал.
Да, и тогда мы все испугались, уехали за город, и, слава богу, там был хороший интернет, и я там на втором этаже в этом доме сидел и у себя это показывал фокусы в онлайне там за городом. Это вообще кайф, потому что вроде как-то и выступлений нет, но и есть хотелось как бы зарабатывать деньги, и это заказывали. А потом я сделал сайт, на котором сделал артистов, которые по подписке мне платили, чтобы сидеть на этом сайте и размещать свои услуги онлайн. Ко мне обратился банк Тинькофф, чтобы я им сделал онлайн-корпоратив. Я такой думаю, оу, типа, нифига, Тинькофф. И они такие, да, сделайте нам онлайн-праздник, мы в этом вообще не шарим, и вы единственные, кто это делает. И вот я тогда понял, что я единственный, кто делает онлайн-праздники в Зуме. Но потом я сделал это шире, то есть стал в Ютубе трансляцию проводить, и там уже делать студию, как в «Вечернем Урганте», только для банка Тинькофф. И мы сделали прям огромную такую компанию, взял там помощника себе, чтобы... Потому что я как руководитель, это, блин, трэш, потому что у меня была история, когда я встречался с топ-менеджерами Тинькова в Зуме, и, короче, я сидел в кафе с ними, они были все в офисах клёвых, а я был в кафе, и ко мне подходит официантка, когда я начал свой спич, и говорит, наденьте маску, типа, знаешь. И когда я начал рассказывать в маске, рядом кофемашина начала готовить капучино. Да, вот такое вообще...
Ромка, это круто.
Да, меня слушают топ-менеджеры, когда я вот так вот перед ними был и играл кофемашина, я такой, думаю, и они все сидят идеально ровные, с красивыми камерами, ты знаешь, и я такой в кафе сзади, там, это цех 85.
Я организую вам все по красоте, ребята.
Да. И они такие, а где вы, что вы вообще будете делать? Я такой, да все, классно будет. И я даже не знал, как разговаривать, я такой, я, короче, все вам классно сделаю, вот возьмите главный фокусник крутого. А сам понимал, что это и есть я, блин, фокусник, типа. И они говорят, да, ну давайте попробуем. Ну, короче, они взяли крутой проект, который дал мне, ну, большую возможность заработать нормальные деньги на тот момент, когда все закончилось. И они меня посоветовали еще другим, там потом какие-то страховые компании ко мне обратились, потом ко мне этот обратился Уралсиб, короче, банк, и я еще сделал такие же мероприятия. Всем это зашло, и я такой думаю, блин, я король онлайн-праздников. И круто было, и я тогда подумал, что тогда этого не было, и поэтому мой сайт сразу в топ прыгнул по запросу онлайн-праздник, и сейчас до сих пор там висит. Поэтому... Классно, что ты говоришь, что когда ты в нише, где еще нету ее, ты ее должна занимать. Но сейчас все вернулось, откатилось к офлайну, я как бы забил, думаю, ладно, фокусы мне все равно больше нравятся. Потому что я тогда общался с ними на таком легком языке, с этими, да, они не понимали этого, они говорят, а почему вы такой, типа, простой чувак, знаешь? Я говорю, да, это онлайн, тут все можно, типа, знаешь, сидел, всякую чушь выдумывал. А они как бы не понимали тоже, они говорили, для нас это тоже новое, клево, что вы такой, типа, им еще это и нравилось, прикинь. Но я хотел быть собой, я не говорил специальными словами, но от меня многие отказывались, кстати, некоторые компании со мной встречались в Zoom, крупные, помню, и они говорили, мы вам перезвоним, так что это тоже надо.
А у тебя большая команда была?
Но вот у меня на тот момент был только я, и я только это все организовывал, всех знакомых подтягивал, чтобы они делали.
Окей, а как происходит праздник? Ну, например, с обратной стороны, ну, если это нормально спросить, с обратной стороны сидит команда, для кого ты устраиваешь праздник?
А, ну, гости, да. Они все дома сидят.
Каждый дома.
Они регистрируются на лендинге, который им создаю. На этом лендинге висит заглушка, что здесь 25 февраля в 12 часов по Москве начнется праздник. Просто запустите этот видос. Ага. Картинка внизу чат, где они могут общаться, переписываться. И есть кнопка еще там позвонить в студию, как на радио, короче.
Ага.
Дозвониться через Zoom. Он там перекидывал туда, и в Zoom и так далее.
А техничку ты сам настраивал? Перебью тебя.
Ну вот сайт создавал я полностью, и технически студию я брал в аренду, которая делает студию трансляции.
Ага.
И студия трансляции уже подключалась, чтобы у нас микрофоны вовремя включались, чтобы у нас видеокартинка менялась, там одна картинка, другая. Ну и офис вот эта студия трансляции с красивым светом, с хромакеем, зеленый свет, который угу, меняет да. фон. И поэтому там все классно и сочно смотрелось. Ну и ведущие прикольные, юмористы, с Comedy Club как раз мы брали, и они клёво работали. Вот, стендаперы всякие, мои друзья. И я это все организовывал, и был таким, знаешь, связующим звеном, и подписывал все документы, общался по почте и так далее. И сам же выступал на этих мероприятиях как фокусник. И потом люди запускают трансляцию на Ютубе, она там подтягивает информацию с нашего сервера, который запускается, этой технической студии, и все смотрят эту трансляцию, там ведущий говорит: «Всем привет, сегодня корпоратив Сбербанка, вот наш директор, он сейчас будет выступать в Зуме». И мы его там на больших экранах выводим, как будто бы он там делает. Виртуальная студия в 3D. Uh-huh. Вот. А потом мы начали делать еще праздники на движке. Какой-то был движок, сейчас он тоже есть, Unreal Engine, это который делает игры. То есть игры в 3D, когда вот эти GTA, там, Counter-Strike, да. не знаю. И мы делали это в 3D, и зритель, и человек, который стоит на одном месте, он позволял его посмотреть со всех сторон. И поэтому человек, когда смотрел праздник, было ощущение, что он на каком-то мероприятии, где можно сзади подъехать вообще, да. И, а он стоял на одном месте, просто были камеры, система так работала, и все это генерировалось в прямом эфире, короче, вообще. И потом у меня родилась мысль сделать VR-корпоратив, когда все в VR-очках, и мы можем, типа, походить на этом празднике. Но потом уже откатилось это все, всех задолбал онлайн, все устали от этого онлайна, и я сам... потому что мне это не очень нравилось, я взял людей-помощников, которые клёво разговаривали с заказчиками. И они начали уже общаться, и я уже взял эту девочку-помощницу, которая полностью на себя взяла все мероприятие, и я просто как бы подписывал документы, и сейчас до сих пор так работаю.
Интересно.
Да, такая штука, но это интересно, но когда фокусы опять меня спрашивают, я опять кайфую во время показа фокусов, и мне это приносит деньги хорошие, и я такой думаю, да все, короче, онлайн, пофиг на него. То есть я не расширил, тоже ничего не стал как бы делать, просто у меня есть этот проект, и все, как и все остальные проекты. Потому что точно такая история, знаешь, продвигать онлайн, когда всех он***бал, не очень хочется. Про планирование хотел поговорить с тобой. Где ты вообще записываешь свои какие-то задачи для того, чтобы это все не забыть? Потому что я прям сумасшедший до этой истории и себе приглашаю в подкаст не только творческих людей, которые вообще говорят, да, мы все запоминаем, но и таких людей, как ты, у меня вот прям интересно спросить лично, потому что по-любому ты не можешь держать в голове столько бизнес-процессов.
Однозначно нет.
А где записываешь?
У меня есть две части меня. Одна из которых пишет в блокнотах, обязательно в точку, и обязательно очень хаотично. То есть если листать мой блокнот, вот эту точку, там с одной стороны будут в разных углах написана разная хаотичная ерунда. Мне администратор что-то сказал.
Это значит как бы как клетку,
типа,
но в точку.
Да, да. Ну,
типа Малескин.
Да, 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 да. С обратной стороны будет часть по рефлексии, то есть мне обычно интереснее всего общаться с собой, потому что есть вещи, которые никому не скажешь, а мне хочется из себя их вытащить.
Да, типа как дневник, да?
Поэтому я могу в середине дня отмотать его назад и написать то, что для меня вот важно в конкретный момент. Поговорить с собой, что-то для себя выяснить, подвести, напомнить что-то важное.
Прикольно.
И Notion. Notion это там, где мы работаем всей командой, у меня есть моя страница.
Он еще не ушел из России?
Ты знаешь...
Сегодня, вот... вчера.
Да погоди, пока все работает, пока все работает.
Просто говорили, что-то или Obsidian, или, по-моему, не Obsidian, а, короче, что-то такое. Я там в чате состою, просто видел, что что-то... То ли Notion, то ли...
Notion красавчики. К сожалению, они, наверное, должны уйти. Но никто не отменял VPN и все истории.
Ну да.
То есть у нас там таскер по...
А там прям таскер, да?
Вообще Notion уникальный. Ты не юзал никогда?
Ну, когда-то я его использовал, но и мне не нужно было это, я прям помню. В Google документах писал, если что-то с командами. Просто я его открыл посмотреть, да, что-то. Он же похож на какой-то просто как Word, да?
Это... Notion хорош тем, что ты можешь сотворить из него все что угодно. То есть это как пустой лист, при котором...
Ну, типа, я Миру знаю из таких.
Мира чуть-чуть другая, она больше про... Блин, не знаю, на кого он даже похож-то. На Вундерлист, на что-нибудь такое.
А, да?
Ничего. Но при этом у тебя есть возможность... Да, я могла тебе наврать сейчас. Вот как будто ты пишешь сайт. Там есть одна главная страница, из которой ты можешь создавать миллион разных. Там есть база данных, которую ты можешь адаптировать под задачи. Там же есть система Kanban. Для того, чтобы внедрить мне ее в свою жизнь, мне потребовалось приличное количество времени, чтобы посмотреть видосики, как у кого это устроено, в каких командах кто как ее использует, как это удобно будет для меня. Вот в этом плане мне очень...
Ты сумасшедший до этого или ты тебе вкладываешь?
Вот это то, что у меня одна из моих частей очень кайфует от того, когда ты говоришь о том, что, блин, я люблю списки, все галочки, всю вот эту историю. Вот это моя часть.
Я заметил, что люди, которые достигаторы, которых... Что-то есть клевое в жизни, которое в бизнесовой истории что-то достигли, они помешаны на личной эффективности. Это клево.
В Notion у меня есть и моя часть, есть рабочая часть.
А вот как там организовано, интересно? Ты как бы являешься директором этой команды и создаешь команду, и подтягиваешь себе по ссылкам, да?
Да.
Но мне зашло вот это приложение Things Tree. Оно очень крутое, потому что оно быстрое, оно позволяет поменять местами быстро.
Ну, с телефона Notion не так удобен, как с лаптопа. Ты можешь создать, например, вакансию. В последнее время все вакансии я создаю в Notion. То есть одна из задач у меня проваливается в страничку, где описана вакансия, и я могу скинуть ее в общий доступ всем.
А кому всем?
Ну, кому захотелось, у кого есть ссылка.
Ну, я понял, эту ссылку ты кому отдаешь, кому ты ее как бы.
Вот ты соискатель, я отправила ее тебе, и ты ее увидел как страничку сайта. То есть она открывается в любом браузере. Ты при этом не сможешь никуда уйти в наши дальше записи.
Ну понятно, прикольно.
Но она здесь.
Угу.
Когда ты последний раз делал что-то безбашенное, которое не по плану?
Ну, у меня... Да не по плану, я, кстати, могу, что хочешь сделать, просто я это...
Просто не делаю?
Да. Не, могу сделать, но зачем, если у меня все расписано?
Ну, вот что-то такое...
Ну, экстраординарное, да? Что вообще, типа, шокирует мою жизнь, да?
Да, ну, даже не обязательно, что оно шокирует окружающих. Ты сам от себя такой, ничего себе, Ромка.
Ну, я вот, наверное, на английский записался. И сходил вчера на клуб разговорный. Я, знаешь, как переживал вообще? Я отвез просто Вику туда, на него, она же хотела.
Ага.
А я просто говорю, я в машине посижу, типа, там, дела поделаю за компьютером. А это дом добрососедства, это клевое место, в которое можно просто прийти и покайфовать, как коворкинг. Я действительно туда пришел, якобы сел за стол, чтобы за компьютером посидеть, но я действительно пару задач успел сделать, да. Хотя мне Вика сказала, Ром, там со стороны казалось, что ты просто там что-то
машешь.
Да, как будто я занят, я не на английском. А я говорю, а я реально там исправил задачи, которые мне надо было сделать, там на сайте чуть-чуть подвинул, там что-то сделал. И она говорит, ну, выглядело это не так. Я говорю, ну, ты просто не добираешься. Я действительно такой закрыл в какой-то момент компьютер. Я просто во время общения с людьми очень много замечаю деталей и стараюсь подстроиться под человека там во время работы или во время общения с ним. Я убрал компьютер и начал что-то рассказывать. Я рассказывал там какие-то две истории на английском, там, как, кто я такой и что я за книгу читал последний раз.
У меня последнее время стало триггерить «мы». Вот это вот. Когда какое-то непонятное, обобщенное «мы». Кто мы?
Ну да.
Мы сильные, мы справимся, мы что-то там еще. У меня все плохо, потому что что? Потому что что? Что? Круто.
И мы просто встретились и поболтали. Слушай, спасибо тебе большое.
Спасибо, Ром.
Спасибо тебе большое. Классно встретились. Пока-пока.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечании к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкаст и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока. С вами был тот самый Шуралер.